Говорит Радио Свобода. Суд в Москве принял по иску Минюста решение о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается обеспечением деятельности предвыборного штаба Алексея Навального.
У иска Министерства юстиции по ликвидации фонда есть определенные политические маркеры.
Михаил Саакашвили заявил отвод суду, рассматривающему дело об отказе в предоставлении ему убежища на Украине.
Понятно, что каждый судебный процесс, сценарий заранее написан на 4-м кабинете.
Сочинский блогер, рассказавший о том, как депутат ЛДПР построил частный бассейн на территории общественного пляжа, арестован на 2 месяца по обвинению в вымогательстве.
Никаких материалов, доказательств этому не представлено в деле. Даже заявления не было потерпевшего или представителей потерпевшего, не знаю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 22 января. Итак, Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции России к фонду «Пятое время года», который занимается обеспечением штаба Алексея Навального. Ведомство требовало ликвидировать эту организацию, утверждая, что в ее деятельности обнаружены нарушения. Представители оппозиционного политика считают это решение политическим, направленным на то, чтобы помешать работе штабов Алексея Навального. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Заседание в Мещанском суде длилось около 3 часов. Представители Министерства юстиции настаивали на том, что фонд «Пятое время года» необходимо ликвидировать. В результате проверки ведомство заключило, что деятельность фонда не соответствует той, которая прописана в уставе, работа организации нарушает закон о защите персональных данных, и юридический адрес, указанный в документах, не соответствует реальному. Юристы Алексея Навального, Вячеслав Гемадий и Иван Жданов называли претензии Минюста неконкретными. Представители ведомства не смогли в суде пояснить, какие именно пункты закона, по их мнению, были нарушены. По словам Вячеслава Гемади, фонд просто не успел уведомить о смене адреса. Директор «Пятого времени года» Леонид Волков практически весь декабрь провел в спецприемнике. Судья Ирина Афанасьева согласилась с доводами Министерства юстиции и иск о ликвидации удовлетворила. Юрист Вячеслав Гемади заявил журналистам, что решение Мещанского суда будет обжаловано.
Абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций и по скорости, и по форме. Всегда выносится сначала предписание, а в дальнейшем уже, если предписание не исполняется, то могут ликвидировать. Но в данном случае никаких предписаний не было. Замечания, которые Министерство юстиции предъявило в качестве нарушений, они не являются существенными, они все устранимы. По части замечаний они даже не смогли назвать конкретную статью, пункт и конкретные действия, благодаря которым они обратились в суд. Считаем незаконным, будем обжаловать его. Уверен, что будет это решение отменено, либо в Европейском суде по правам человека будет признано нарушение конвенции о правах человека.
Фонд «Пятое время года» был создан в 2014 году. В ноябре прошлого года Министерство юстиции начало внеплановую проверку фонда по заявлению прокремлевского юриста Ильи Ремесло. Он обвинил Навального и начальника его штаба Леонида Волкова в махинациях и заявил, что деятельность фонда не соответствует тому, что написано в уставе организации. Леонид Волков, глава избирательного штаба Алексея Навального и директор фонда «Пятое время года», пояснял, что фонд – операционное лицо предвыборной кампании политика. По словам Волкова, в организации, цитирую, «трудоустроены все оплачиваемые сотрудники штабов. На «Пятое время года» заключены договоры аренды помещений штабов. «Пятое время года» берет на прокат аудиоколонки и сцены. «Пятое время года» оплачивает печать листовок и газет по договорам с типографиями». Конец цитаты. Волков указывал, что именно через этот фонд проходила большая часть платежей, которые поступают в качестве пожертвований на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету кампании Навального, всего с декабря 2016 года она получила более 275 миллионов рублей пожертвований. Юрист фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов заявил, что ликвидация фонда сильно усложнит работу штаба. При этом у представителей Алексея Навального нет сомнений в том, что за иском Министерства юстиции стоят политические мотивы, рассказывает Иван Жданов.
У иска Министерства юстиции по ликвидации фонда есть определенные политические маркеры. Просто потому, что, смотрите, маркер первый. Нас не уведомляли ни о каких проверках. О результатах проверки до того, как обратились в суд, нас просто не сказали, какие результаты проверки. И после таких проверок обычно выносят предписание об устранении каких-то нарушений. Нам же не дали никаких предписаний, сразу обратились в суд. Там до ликвидации есть еще такие меры, как приостановление деятельности. Минюст почему-то решил сразу подать в суд о ликвидации, а не о приостановлении деятельности. То есть скорость процесса. Не назначаются такие процессы, когда 28 декабря подает исковое заявление, а уже через 20 дней после праздников его рассматривают и даже нас не приглашают на первое судебное заседание, на предварительное судебное заседание. Это все говорит о политическом характере дела, конечно же, и это просто попытка помешать нашей забастовке избирателей.
Вы сказали, что вас не позвали на первое заседание предварительное. Насколько это существенное процессуальное нарушение?
Процессуальное нарушение, которое не в политических делах, оно может даже иногда являться основанием для пересмотра дела, но в большинстве своих случаев, в подавляющем большинстве, это никак не влияет на решение, либо на его обжалование.
Вы сказали, что не хотите сейчас вдаваться в детали, но хотя бы у вас есть сейчас понимание, почему именно Минюст просят ликвидировать организацию, какие именно нарушения они считают, что они нашли?
Там достаточно большой перечень каких-то мелких нарушений, которые даже нарушениями не являются, просто фактически обстоятельства неправильно изложены. И поскольку в законе-то прописано, что там очень узкий круг, по которому можно ликвидировать фонд, и нет ни одного обстоятельства, к которому они могли бы притянуть за конкретное нарушение, занимались экстремистской деятельностью. Вот безусловное основание для ликвидации. Такого нету, и, естественно, и в нашей деятельности такого нет, и у них требований такого нет. Поэтому они собрали огромное количество, 10 пунктов с кучей документов, приложенных каких-то мелких нарушений, и написали, что деятельность фонда противоречит его уставу, поэтому его нужно ликвидировать. Это так же примерно выглядит, не имеет каких-то прямой такой нормы закона, по которой они нарушили что-то, поэтому их нужно ликвидировать на основании нормы такой-то, такого нет. Это просто такое сборище каких-то нарушений, которые в обычном процессе, в обычном хозяйственном обороте, либо деятельности некоммерческой организации, и будут являться просто максимум основанием для вынесения предписания, что устранить его там пару месяцев на устранение.
А была еще информация, что вы планировали подать встречный иск к Министерству юстиции?
Нет, это неправильная информация поступила в СМИ. Это ТАСС распространила такое слово «встречный иск». Не знаю, встречный иск о чем? О ликвидации Министерства юстиции? Я бы, конечно, хотел подать такое, но не предусмотрен закон.
Но какой-то иск вы к ним все-таки будете подавать?
У нас несколько процессов в Гагаринском суде, которые они, один из процессов они спутали с каким-то встречным производством, но дело в том, что нам не давали внести изменения в устав, который сейчас, кстати, является одним из оснований для ликвидации фонда, а нам просто мы пытались внести изменения в устав в связи с принятием нового гражданского кодекса, а нам не вносили эти изменения.
Сейчас этот иск, он принят к рассмотрению в Гагаринском суде?
Нет, он не принят.
Не принят.
Нам его возвратили, да, на том основании, что там процессуальное основание, что якобы такого вида решения не могут быть предметом обжалования, но это на самом деле не так.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. В декабре прошлого года Алексей Навальный не был допущен до выборов, поскольку имеет судимость по делу Кировлеса. Штабы политика сейчас работают как штабы забастовки избирателей, которые Навальный призвал своих сторонников. Акция с таким названием планируется в городах России 28 января. В ней, по данным Навального, планируют принять участие более 90 городов. В большинстве случаев, по словам политика, акция согласована в форме митинга. В Москве была подана заявка на шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду с численностью до 15 тысяч человек. Столичная мэрия предложила политику перенести акцию в район Щукино. Навальный отказался. Далее цитата. «Спасибо, нет. это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону, в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь потеплее и присоединяйтесь, написал Алексей Навальный в Твиттере. Предыдущие протестные акции, организованные по призыву Навального в центре Москвы 26 марта и 12 июня, которые столичные власти сочли несогласованными, завершились массовыми задержаниями. Акция 7 октября в Москве прошла без подобных инцидентов, однако в других городах активистов также задерживали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что призывы Алексея Навального провести забастовку избирателей проверят на предмет соответствия законодательству. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оспаривал сегодня в апелляционном суде в Киеве отказ в предоставлении ему статуса беженца на Украине. В ходе заседания Саакашвили требовал отвода судебной коллегии, рассматривающей дело, и обвинял президента Украины Петра Порошенко в нарушении закона, ссылаясь на сообщения украинских СМИ о том, что Порошенко недавно отдыхал за границей под вымышленным именем и не передал полномочия главнокомандующего на время своего отъезда. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Судебное заседание проходило в присутствии многочисленных журналистов и десятков сторонников Саакашвили, которые периодически скандировали позор в адрес судей и прокуроров и импичмент в адрес президента Украины. Сам лидер Руха Новых Сил называл представителей Фемиды преступниками, тем самым до предела накаляя атмосферу в зале. В какой-то момент судьи даже покинули свои места, но через некоторое время вернулись и продолжили заседание. В июле 2017-го президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. После этого в Государственной миграционной службе политику несколько раз отказывали в получении статуса беженца. И, как предполагает сам Саакашвили, подконтрольный властям апелляционный суд, скорее всего, подтвердит решение миграционной службы, ускорив его депортацию в Грузию.
Все, что здесь происходит, это личное указание лично Петра Порошенко. Ничего тут больше нету.
Действующему главе государства лидер Руха Новых Сил посвятил большую часть своей речи в зале суда. В частности, Саакашвили заявил, что в Украине должны судить и Порошенко, поскольку не только он нарушил правила прохождения границы, когда в сентябре прошлого года пересекал украинско-польский участок в пункте Шегини, но и Порошенко, когда в конце минувшего года он полетел отдыхать на Мальдивы.
В конце декабря гражданин Украины Петро Порошенко приехал в аэропорт Жуляны, зашел с черного хода, достал паспорт, где было другое имя и фамилия. Я хочу подчеркнуть, я возвращаюсь своим паспортом. А Порошенко достал свое имя, паспорт на другое имя и фамилию. Сел на самолет, не пройдя пограничный контроль, улетел на Мальдивы. Нарушение Конституции Украины, потому что главнокомандующий не имеет права передать без объявления отпуска, без передачи полномочий, и обратно вернулся, также по фальшивым документам и также не пройдя пограничный контроль.
Суд частично удовлетворил ходатайство Саакашвили об отводе состава судей. Следующее заседание по этому делу состоится в кассационной инстанции, и она определит, отводить или нет состав судей апелляционного суда. Соратники экс-президента Грузии назвали это решение временной победой, говорит руководитель Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Власть показывает свою слабость, внутреннюю неорганизованность и неустойчивость, что отдельные представители чиновничьей системы боятся брать на себя ответственность, не хотят идти на дно вместе с властью, которая скоро уйдет, которая развалила страну и ее институты. И поэтому они не хотят себя подставлять. А власть считает, что ее сила в этом вот бюрократическом аппарате, которая будет выполнять все, что ему скажут, под угрозами какими-то, либо под какими-то пособиями, бонусами и так далее. Вот мы сейчас увидели, что суд не желает на себя брать ответственность и принятие решения, которое диктуется ему сверху. Диктуется решение экстрадиции Михаила Саакашвили, а судьи не желают попасть в черный список тех, которые будут когда-то нести ответственность за свои неправосудные решения.
Между тем, директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков не удивлен очередным резким заявлением, прозвучавшим на судебном заседании из уст Михаила Саакашвили.
На самом деле у Михаила Николаевича в большинстве своем заявления носят популистический характер, и они направлены на информацию для своих. В принципе, этим страдают, к сожалению, очень многие украинские политики, и он не является исключением. Поэтому эти заявления носят не какую-то конкретику, они больше направлены на работу со своим электоратом.
Как вы расцениваете заявление Михаила Саакашвили, что не только его, но и президента Петра Порошенко следует судить за незаконное пересечение границы?
Хороший вопрос, но ответить на него однозначно, к сожалению, не получится, потому что сегодня мы не владеем информацией, соответствуют ли эти заявления действительности или нет. Если президент действительно пересек границу без предъявления пограничникам паспорта, и там нету определенной отметки о пересечении границы, а помимо всего, давайте не забывать, что государственные служащие, если они покидают территорию государства, они должны согласовывать свою поездку с представителями спецслужб, в том числе и службы безопасности Украины, и получать на это разрешение, я думаю, что президент не является исключением, то это действительно может быть воспринято как нарушение действующего законодательства, и это тоже придется отвечать. Притом, ну, это, наверное, один из немногих случаев, когда, если это имеет место быть, я соглашусь с Михаилом Николаевичем.
Может ли решение апелляционного суда ускорить депортацию Саакашвили в Тбилиси, где бывший президент Грузии заочно осужден к 3-летнему заключению по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями?
Если Саакашвили виновен в тех преступлениях, которые вменяются ему украинским следствием, Генеральной прокуратурой, то экстрадиции в принципе происходить не должно, потому что он произвел преступные действия, если такие имеют место быть, на территории нашего государства и против нашего государства. Поэтому, если он виновен, нужно доказать вину и отбывать наказание он должен будет здесь. Если же нет, и, скажем так, это уголовное производство развалится, то теперь ситуация будет выглядеть немножко неоднозначно, в том числе и с политической, и с юридической точки зрения, поскольку если после этого он будет отправлен в Грузию, ну, экстрадирован в Грузию, то это действительно может расцениваться как политическое давление на его, на его соратников, союзников и тому подобное. Поэтому в сложившейся ситуации у Саакашвили, как минимум в политическом плоскости, появляется дополнительный иммунитет от действий украинской власти. Притом это ошибка, которую допустило или следствие, или украинские политики. Ну, поживем, посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. Потому что даже если он проиграет конкретно взятую ситуацию и проиграет в сложившейся битве, то это не значит, что он проиграет в войне.
В Украине 2018 – предвыборный год. В будущем 2019 ожидаются президентские и парламентские выборы. По вашему мнению, будет ли, например, лидер Батьківщини Юлія Тимошенко, если Саакашвили останется в Украине, использовать его в ходе своей кампании в качестве тарана против Петра Порошенко?
Действительно, у нас политики, в том числе Юлия Владимировна, они по максимуму будут использовать такой объект, как Саакашвили, в своих интересах, но только до момента, пока действия Михаила Николаевича не будут мешать их политическим целям и задачам, которые перед ними были поставлены. На сегодняшний момент его рейтинг в определенной мере стух. Если мы посмотрим на публичную активность данного политического деятеля, она тоже, скажем так, угасла, и несмотря на судебные заседания, несмотря на поддержку ряда телевизионных и интернет-СМИ, популярность Саакашвили как медийного персонажа по состоянию на сегодня, она, ну, достаточно сильно упала. А если глобальных ошибок не будет допускать власть, таких как были допущены, с лишением гражданства, с недопуском Михаила Николаевича на территорию Украины, с, ну, мягко говоря, не совсем понятным задержанием, которое происходило, вернее, попыткой задержания, которое происходило, то его рейтинг будет возвращаться к тем небольшим показателям, которые у него были до лишения его гражданства президентом Украины. Если же будут подбрасывать снова информационные поводы, которые будут играть на руку Саакашвили, то власть может породить себе серьезного оппонента, который, к сожалению, сугубо только в публичной плоскости, но тем не менее может создать большое количество проблем для них.
Считает политолог Дмитрий Разумков. Лидер Руха новых сил является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине. Ему инкриминируют, в частности, содействие участникам преступных организаций. Следствие утверждает, что Михаил Саакашвили договаривался о финансировании своих акций протеста с бухгалтером семьи экс-президента Виктора Януковича, беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке «Исламское государство», попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщил «Эхо Москвы» ее отец Павел Караулов. По словам Павла Караулова, его дочь находится в местах лишения свободы уже более 2 лет. «Потеря более 2 лет жизни – это трагедия», – сказал он и добавил, что семья надеется на справедливость и что все останется позади. В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к 4,5 годам колонии. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года. В городе Ейск Краснодарского края местные власти запретили проводить интеллектуальную игру «Что, где, когда» среди школьников из-за оппозиционной деятельности организатора турнира Александра Каравайнова. Об этом сообщает издание «Голос Кубани» со ссылкой на самого активиста. Лидер местного отделения партии «Яблоко», член Совета экологической вахты по Северному Кавказу, оппозиционный депутат-самовыдвиженец Александр Каравайный возглавлял местный молодежный клуб «Камелот», который регулярно проводит подобные мероприятия. По словам Каравайного, он впервые за 10 лет столкнулся с такими препятствиями. Сначала организатору не давали арендовать помещение под мероприятие. Когда в последний момент его выручили местные коммунисты, школьникам звонили и рекомендовали не участвовать в игре, а те, кто пришел, пригрозили оставить без учебных медалей. Правительство России, признав обоснованной часть критики так называемого закона Яровой, решило смягчить его условия и отложить сроки введения. Этот закон обязывает операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение 1,5 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо заместителя главы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей. По данным «Коммерсанта», необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать, исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика. Это позволит сократить затраты операторов. Они должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы, подлежащие хранению информации, могут быть изменены после 1 декабря 2022 года. Операторы также смогут сэкономить на оборудовании. Для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру, но после доработки при участии Министерства связи и ФСБ. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Блогер и главный редактор сайта «Блог Сочи» Александр Валов арестован Центральным районным судом Сочи на 2 месяца. Валов был задержан 19 января после обыска в его квартире. Следователи считают, что он вымогал деньги у депутата Государственной Думы от ЛДПР Юрия Напсо. Депутат написал соответствующее заявление 19 января. Ранее сайт «Блог Сочи» опубликовал материал, в котором говорилось, что Напсо отгородил часть общественного пляжа в одном из курортных районов Сочи и построил там личный бассейн. Валов считает, что возбуждение против него уголовного дела связано с предстоящими президентскими выборами. «Блог Сочи» — единственный независимый проект в городе, который рассказывал о проблемах, связанных с сочинской зимней олимпиадой. На сайте регулярно появлялись критические материалы о действиях местных государственных чиновников. Я побеседовал с адвокатом Александра Валова Александром Попковым. Прежде всего, в чем суть претензий к Александру Валову?
Александр Валов обвиняется в том, что летом 2016 года предъявил требование о передаче денежных сумм в размере 300 тысяч рублей к депутату Государственной Думы Юрию Напсо за непубликацию или за удаление публикации про бассейн депутата на пляже в Лазаревском районе Сочи. Ну, там суть пока обвинения не совсем понятна, но вот в целом такова она.
Александра Валова обвиняют в том, что он требовал деньги за то, чтобы не публиковать, или за то, чтобы удалить, именно удалить уже опубликованные материалы?
Ну, как раз в этом и проблема, в том, что не публиковал или все-таки удалил, потому что эти публикации не удалены до сих пор, они на сайте висят, при том, что потерпевшие и следствие утверждают, что деньги были переведены окончательно, при этом Валов их не удалил или не опубликовал. Поэтому вот шла речь ли о неопубликовании или об удалении, пока сложно нам сориентироваться.
То есть представители Юрия Напцо открыто говорят, что они давали взятку за то, чтобы Валов не публиковал эти материалы?
Ну, Валов не является должностным лицом, поэтому взятку ему невозможно дать. Не знаю, там коммерческий подкуп. Нет, мы не знаем вообще, что говорят представители НАПСО, потому что никаких материалов, доказательств этому не представлено в деле. Даже заявления не было потерпевшего или представителей потерпевшего, не знаю. Мы видим только то, что говорят следователи. А следователи говорят, что Валов вымогал деньги, потом опубликовал эту статью, и ему тогда эти деньги перечислили.
На чем вы собираетесь строить защиту Александра Валова?
С самого начала Валов дает свою версию происходившего. И вчера в суде он выступал в открытом, рассказывал, как происходило все. То есть, во-первых, это было достаточно давно, полтора года назад якобы вот это преступление. И почему-то сейчас об этом вспомнили. А Валов говорит о том, что у него никогда никаких денежных взаимоотношений с НАПСО не было, потому что депутат Госдумы и блогер, как-то опасно требовать эти деньги. У Валова были взаимоотношения с рекламодателем, с бизнесменом из этого поселка, из Лазаревского. Он за рекламные публикации, за рекламу на сайте заплатил Валову дважды по 150 тысяч рублей, но при этом в итоге оказалось, что этот человек-бизнесмен, он оказался, потом стало известно Валову, он оказался помощником вот этого депутата. И когда начали Валову просить удалить вот эти статьи с сайта, это уже было позже, было такое требование, то Валов вернул часть денег, 100 тысяч рублей, вернул в адрес этого бизнесмена. То есть он посчитал, что рекламная кампания стоила 200 тысяч, и они договаривались на эту сумму. А когда ему перевели там 300 тысяч, то 100 тысяч рублей он вернул, потому что понял, что это как бы деньги за удаление с сайта. Вот. Но никаких требований по поводу удаления или неудаления, не распространения этой информации, конечно же, Валов не предъявлял.
Речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. Вот исходя из вашей практики, за такую сумму помещают под арест на 2 месяца, как это произошло с Александром Валовым?
Да, нас могут и за, грубо говоря, 100 рублей под стражу поместить. Понимаете, это за миллиарды под домашний арест помещают. А за формально-то могли поместить, потому что эта статья тяжкая, сумма достаточно большая, 300 тысяч рублей, то есть это крупный размер, часть вторая этой статьи. Поэтому теоретически-то могли. Другой вопрос, что вчера в суде вообще никаких доказательств причастности Валова не было. То есть в материалах дела отсутствует, в материалах дела есть только доказательства невиновности Валова, его протокол допроса, в котором он рассказывает, что он невиновен. Все, больше ничего нет, протокол обыска и все. Больше никаких доказательств в деле нет, только утверждение следователя о том, что такие доказательства имеются.
В декабре прошлого года Валов проиграл НАПСО иск о защите чести и достоинства. Что было поводом для разбирательства тогда?
Это все тот же, вся та же история, это все тот же бассейн. Суд признал недостоверным размещенную информацию, хотя сам-то бассейн по имеющимся деле документов действительно принадлежит Юрию Напсо, но они там признали информацию немножко другую, там, что строил Напсо или еще что-то, и то, что там всякие нехорошие эпитеты были, они не соответствуют действительности. Ну, там, да, там достаточно смешное решение, вопреки доказательствам, которые есть.
Это был адвокат Александр Попков, защищающий интересы блогера и главного редактора сайта «Блог Сочи» Александра Валова. Вы Вы слушаете «Радио Свобода». Лидер боснийских сербов Милорад Додик попал в скандальную историю с маргинальной прокремлевской организацией «Сербская честь». Из-за общения с членами этой националистической группы, представляющей на Балканах интересы Российского Союза «Наследники Победы», его обвинили в попытках создать при помощи Москвы собственные военизированные формирования. На Балканах спорят, стала ли эта история частью предвыборной кампании, или Додик просто попал в ловушку так называемого «русского мира». Передает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Милорад Додик умеет отпраздновать День Республики так, что об этом еще долго говорят в Боснии, а иногда и за пределами Балкан. Этот праздник, который Додик, по мнению его критиков, давно превратил в свое личное торжество, обычно сопровождают громкие истории и скандалы. Оппоненты в Сараеве оспаривают конституционность Дня Республики Сербской. Он напоминает им о войне и геноциде. Додик традиционно отвечает им заявлениями, которые ассоциируются с ускорением развала Боснии и Герцеговины. И, конечно же, он приглашает известных гостей, которые готовы поддержать и его лично, и конфронтационный дух на Балканах. Чтобы обосновать свое право на праздник, Додик заручился в прошлом году почти 100% поддержкой сограждан, а заодно, как он утверждает, и благословением Владимира Путина, у которого он побывал перед референдумом о Дне Республики. Сам Путин этого не подтверждал, но заметное присутствие прокремлевских деятелей на ежегодных торжествах, которые Додик использует для продвижения своих сепаратистских взглядов и критики в адрес западных стран, говорят о том, что Москва не против. В прошлый раз Додик грозил начать выход из соглашения о единой боснийской армии, создание которой считается самой успешной реформой послевоенного периода, а вишенкой на торте стало выступление режиссера Эмира Кустурицы, который признался, что все чаще смотрит в небо и просит Бога дать ему маленькую атомную бомбу. Кустурица, которого Путин наградил орденом дружбы, хоть и самый известный, но не единственный персонаж, придающий таким мероприятиям колорит русского мира. В этом году вишенок было больше. Это и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, и накачанные ребята в военной форме из пропутинской группировки «Сербская честь». Бибилов достаточно неожиданный гость на Балканах, хотя Додик и отнес его к числу своих ближайших друзей. Тот пошел еще дальше и назвал Южную Осетию и Республику Сербскую близнецами. Близость с Южной Осетией, чью независимость Россия признала около 10 лет назад, Додик, надо сказать, осознал не сразу. Во всяком случае, никаких содержательных заявлений об этих связях в Банилуке до января 2018 года не делали. Теперь же появились основания для длительного визита, который увенчался меморандумом о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и спорта. Бибилов возложил венок к памятнику бывшему представителю России при ООН Виталию Чуркину в Восточном Сараеве и посетил кладбище, на котором похоронены русские добровольцы, воевавшие в Боснии в 90-е. После этого он поехал в Белград на встречу с главой бывшей королевской династии Александром Карагеоргиевичем и патриархом сербским Иринеем для обсуждения общехристианских вопросов, представляющих обоюдный интерес. Более всего этот визит запомнился попытками местных наблюдателей отыскать Южную Осетию на карте мира и понять, как может быть устроено экономическое взаимодействие с территорией, находящейся на содержании у российского бюджета. Как бы там ни было, продвижение Бибилова на международную арену прошло без скандалов, чего не скажешь о визите в Банилуку поклонников Владимира Путина и сербской чести. Они приезжали в прошлом году, сделав на память фото с Додиком. Однако в этот раз они буквально переключили на себя все внимание, появившись на улицах в военной форме. Тут же пошел слух, что Додик пытается при помощи Москвы создать собственные военизированные формирования. Достоверность этим сообщениям придавала подтверждение со стороны Боснийского министерства безопасности и свежие фотографии самих активистов сербской чести. К слову, в декабре эта группировка проводила встречу в здании парламента Республики Сербской, необходимость которой так никто и не смог объяснить. Сами лидеры сербской чести поспешили сообщить, что их организация зарегистрирована в Сербии и что они занимаются исключительно гуманитарной работой. Однако боснийский министр безопасности Драган Мектич оспаривает это. Никакие это не гуманитарии, а военизированное формирование, имеющее свою форму и символику. Они фотографируются с оружием, которое может служить только для ведения боевых действий. Где они взяли столь качественную униформу, обувь и другое снаряжение? У боснийских структур безопасности этого нет, сказал Мектич, как бы давая понять, что в местных военторгах подобные покупки невозможны. Министр считает, что появление этой группы связано с предстоящими выборами. Их сигнал таков: кто не поддержит действующую власть, тот будет иметь дело с нами. Подобные акции напомнили Мектичу о начале 90-х, когда в регионе начали появляться полувоенные формирования. Вероятность создания реальных военизированных отрядов с учетом механизмов контроля, действующих в стране после окончания войны 90-х, невысока. Додик отверг предъявленные ему претензии, однако политические оппоненты тут же обвинили его в запугивании конкурентов экстремистами из криминальных кругов. «Я соединил православие, сербский дух, патриотизм и спорт. Я собрал парней, готовых на все». Так о своих заслугах говорит лидер сербской чести Бојан Стојković. Своей основной задачей он называет помощь больным детям и семьям ветеранов боевых действий. Но более всего он известен привычкой выставлять на показ свое татуированное тело. Популярность в соцсетях ему принесла прогулка с обнаженным торсом, после которой он посетовал, что из-за тумана не видно, какой он король. В последние дни о сербском короле узнали даже в Англии. На Балканах вспоминают, что Милорад Додик накануне выборов 2014 года, которые он выиграл с минимальным перевесом, уже пугал общественность загадочным визитом многочисленной группы казаков. Тогда в Республике Сербской неожиданно появилось множество людей крепкого сложения, скрывавших глаза под казачьими шапками. Целью их приезда назвали участие в культурном фестивале, но некоторые заподозрили, что речь идет о спецназе. Тем более, что быстро выяснилось, что эти казаки совсем не умеют танцевать. Их лидером выступал Николай Дьяконов, ранее замеченный во главе военизированного отряда в Крыму. В день выборов 12 октября, как потом стало известно, Додик отправился на закрытую встречу с православным миллионером Константином Малафеевым, который попал под санкции Запада за поддержку сепаратистов на Украине. Именно Малафеевский фонд Василия Великого и привез Додику казаков. Спустя полгода Додик наградил Малафеева и еще нескольких связанных между собой российских представителей высшими наградами Республики Сербской. Среди них помощник президента России Игорь Щеголев, также находящийся под санкциями, бывший директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников, руководитель Лиги безопасности интернета Денис Давыдов и президент Международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин. Как раз господин Калякин, специалист по медицине, казачеству и духовно-нравственным вопросам, и выступает основным партнером неполюбившихся боснийским властям активистов сербской чести. У наследников Победы есть представительство в 25 странах. Бојан Стојković, как сообщается на сайте организации, руководитель представительства в Сербии. В Республике Сербской это Душко Вукотич, который координирует работу Союза на Балканах и возглавляет местную ассоциацию ветеранов. Вукотич и пригласил активистов сербской чести на последние торжества 9 января. Наследниками какой именно победы считают себя активисты сербской чести, понять трудно. В последние годы они были замечены лишь в борьбе с НАТО. В 2016 году в сербском Нише с портретом Владимира Путина в руках они проводили митинг против сотрудничества Белграда с Североатлантическим альянсом. В других громких акциях замечены не были. Судить о численности группировки сложно. На одной из их фотографий фигурирует около 40 человек с закрытыми лицами. Сам Стојković говорит, что у сербской чести на Балканах и в Европе 30-40 тысяч сторонников. Примерно столько фолловеров у этой группы в социальных сетях. Она взаимодействует с ночными волками и ветеранами 63-й десантной бригады в Сербии. В камеру Стојković показывает документ о том, что наследники Победы наградили его медалью «День крещения Руси». За какие именно заслуги и каков статус этой награды, не уточняется. Стојković любит фотографироваться, иногда с оружием, иногда без. В его компании бывают и представители других националистических группировок, например, Предраг Богичевич, которого черногорские власти объявили в розыск по обвинению в терроризме в связи с так называемым делом о попытке государственного переворота при содействии российских структур. Наблюдатели спорят, зачем Додику понадобились эти качки из Сербии, ведь на Балканах есть и более известные патриотические организации, которые готовы оказывать ему поддержку. И действительно ли он вознамерился создать некое подобие вооруженного формирования под носом НАТО? Психолог Серджан Пухало говорит, что организации вроде «Сербской чести» относятся к разряду маргинальных, и появление таких персонажей в компании Додика нужно скорее их российским кураторам, чем ему самому.
Они и их активности непознаты.
Об этой организации в Республике Сербской до сих пор толком ничего не знали. Они были тут замечены впервые в прошлом году на праздновании Дня Республики, сфотографировались с Додиком и вот теперь возникли снова. Сомнительно, что у этой организации есть какая-то серьезная поддержка. Возникает ощущение, что Додик вынужден их терпеть лишь потому, что они связаны с российскими структурами, а не потому, что ожидает от них какой-то качественной поддержки в трудный момент. Говорить о том, что эта организация может тут стать серьезным фактором, не приходится. Додик не настолько глуп, чтобы создавать военизированные формирования с привлечением подобных персонажей. Он, по крайней мере, нашел бы людей посерьезней. Так что на данный момент это скорее вопрос для властей Сербии, чем именно они там занимаются и почему фотографируются с оружием. Организации такого рода на Балканах абсолютно маргинальны. Возможно, они нужны России для продвижения консервативного дискурса, но самому Додику, хотя это и не противоречит его повестке, они не столь интересны. Он их приглашает и фотографируется для проформы, чтобы не расстраивать своих русских партнеров.
Материал подготовила наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «К 80-летию гражданской войны. Большевики. Учредительное собрание». Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые она вышла в эфир 14 января 1998 года.
Первый вопрос для наших экспертов. Почему большевики разогнали учредительное собрание и могли ли не разгонять его? Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что разогнать учредилку было просто проще, чем любой из других вариантов, которые у большевиков имелись насчет возможного сосуществования с учредительным собранием. Во-первых, нельзя забывать, что среди большевистского руководства была большая группа людей, которые думали всерьез о длительном периоде так называемой комбинированной власти, то есть власти советов и учредительного собрания. Ленин, конечно, к этой группе не принадлежал. Но мне кажется ошибочным считать и то, что Ленин был принципиально против существования учредительного собрания при советской власти. Можно не верить тем высказываниям Ленина в учредительном собрании до захвата власти и после захвата власти, в котором он прокламировал эту идею сосуществования с учредительным собранием. Но тогда трудно объяснить, почему в первые недели после захвата власти Ленин все-таки настойчиво боролся за право отзыва депутатов учредительного собрания и, скажем, за запрещение партии кадетов как партии врагов народа. Эти меры в это очень напряженное время не имели бы смысла, если бы Ленин считал, что просто учредительное собрание нужно разогнать. Мне кажется, Ленин представлялся этот вопрос не принципиальным. Он думал, что можно сохранить учредительное собрание и потом его позже ликвидировать. При этом он опирался на опыт прежних революций. Уже Кромвель в 17 веке в Англии поступил именно так. Он сначала опирался на парламент, а потом постепенно всех неугодных устранял, и осталось так называемое охвостье длинного парламента, которое само себя дискредитировало. А это именно и нужно было Ленину. Сначала опереться на учредительное собрание, а затем уже, чтобы оно само себя дискредитировало, и тогда его легко будет ликвидировать и перейти к одной власти советов. Так что я думаю, что этим убивались два зайца одним ударом, и это было Ленину вполне желательно. Но ситуация сложилась так, что на первом же заседании выяснилось антибольшевистское большинство. При первом голосовании 153 за большевиков, 244 против. И еще целый ряд других соображений. И тогда оказалось проще, чем начинать отзывы, всю эту операцию, проще воспользоваться усталостью матроса-железняка.
Российский историк Николай Цымбаев.
Большевики искали выход из войны. Проще говоря, они искали путь к сепаратному миру. Еще проще, они искали путь к соглашению с Германией и к тому, чтобы изменить союзническим обязательствам. Выйти из войны на самых позорных условиях, которые никогда, ни при каких условиях, не могло одобрить любое учредительное собрание. И в этом смысле учредительное собрание при любом своем составе мешало. большевикам. Но главное, как мне представляется, в другом. Что такое учредительное собрание? Не мечта нескольких поколений российской общественности, а реальное учредительное собрание конца 17-го года, когда состоялись выборы. В выборах приняло участие значительная часть населения бывшей Российской империи. Из 90 миллионов избирателей в этих выборах приняло участие 45 миллионов. Это очень хороший для того времени показатель. И что дали эти выборы? Выборы дали социалистическое учредительное собрание. Более чем 3/4 депутатов учредительного собрания – это депутаты социалистических партий. Учредительное собрание не мешало большевикам проводить социалистическую политику, но оно мешало большевикам проводить свою большевистскую политику. Учредительное собрание реальное начало 18-го года – это противоречие внутри очень большого социалистического спектра партий, групп. А противоречие между недавними союзниками, причем все эти партии революционные вдобавок, все они приняли самое активное участие в революционных событиях февраля, а многие и октября. Противоречие между такими союзниками, и особенно если помнить, насколько острыми были противоречия в социалистической, европейской, и даже шире мировой среде того времени, эти противоречия неизбежно решались насильственным путем, а отнюдь не путем согласия.
Российский историк Ольга Шашкова.
Вероятно, прав был Николай Бердяев, который говорил, что демократия в революционный период бессмысленна и обречена. Обреченной оказалась выношенная поколениями русской интеллигенции мечта о всенародном всероссийском соборе. Реакция общества на октябрьские события отнюдь не указала каких-то судьбоносных путей. По сути дела, не удовлетворили никого результаты выборов в учредительное собрание. Да и вряд ли можно было ожидать иного, если к выборам подошло почти 50 политических партий. Эти партии образовали 220 избирательных объединений. В разных избирательных округах количество списков колебалось, причем очень значительно. Если где-то в Фергане выставлялось 2-3 списка, то, например, в Петрограде или Харькове дело доходило до 19. 86 мест из 715 набрали национальные партии. Им, вероятно, было трудно блокироваться с какими-либо другими партиями, но еще труднее это было сделать 17 кадетам, 2 трудовикам, 15 меньшевикам и 40 левым эсерам. Ну, последние, впрочем, вполне могли свободно блокироваться в будущем собрании со 175 большевиками. Но даже собрав под свое крыло всех социалистов, кроме эсеров, веса большевистская партия бы не имела. Ибо эсеровская партия взяла 370 мест. Стояла за ними масса прекраснодушных мечтаний и законов, так и не осуществленных ими во временном правительстве. Цепляясь за идею учредительного собрания и послушания ему, они тем самым как бы оправдывали собственную безответственность и собственное бездействие, неспособность что-то реально осуществить. Современники рассказывали удивительную историю. В июльские дни 17-го года Виктор Чернов долго уговаривал толпу демонстрантов разойтись, а в ответ же он услышал от старого рабочего: «Принимай власть, сукин сын, коли дают». Однако Чернов этому не последовал. Вскоре он был арестован, и это произошло с министром-то сельского хозяйства, эсеровским министром. Тем не менее, именно Виктор Чернов 5 января в 4 часа дня открыл учредительное собрание. Провозглашая идеи социализма сквозь улюлюканье и хохот охраны с верхних этажей Таврического дворца, в своей долгой и цветистой речи он, вероятно, видел себя уже будущим премьером, законным, в отличие от Владимира Ленина. Заседали депутаты почти полсуток, до без 25 следующего дня. Приняли массу резолюций, деклараций, фактически повторявших многое, что принималось вторым съездом Советов. Вероятно, они просто боялись разойтись, подозревая, что это заседание станет последним. Ведь большевики позволили его открыть лишь после того, как очистили улицы от демонстрантов. В итоге же получилось, что идея, с которой, как с писаной торбой, почти 10 месяцев носилось все общество, развеялась как дым. Это и стало, на мой взгляд, символом кризиса русской демократии.
Российский историк Юрий Поляков.
И выборы в учредительное собрание, и его 13-часовая работа, и его роспуск проходили в обстановке удивительной. Шла революция. Кто-то ею восторгается, ее возносит. Кто-то говорит о безумии, охватившем Россию. Но революция, вовлекшая в свою орбиту десятки миллионов, была. Было небывало острое социально-политическое размежевание и противостояние. Цепь насилия тянулась все дальше и все больше обогрелась кровью. Конечно, роспуск собрания противоречил демократической практике и нормам. Вот передо мной декрет ЦИК о роспуске собрания. Там классовые учреждения противопоставляются общенациональным. Сейчас это противопоставление не кажется убедительным. Но я снова представляю Петроград в январе 18 года. И вижу, что действия эсеровского большинства учительного собрания, выступившего против советской власти, и действия власти, разогнавшей собрание, соответствовали духу времени. Сейчас термин «советы» усердно выводится из оборота. Советы выглядят под перьями иных современных авторов как нечто надуманное, но на деле они олицетворяли фактически представительную систему, особую, своеобразную, но представительную, рожденную в недрах народа. Уникальность положения в России в том и заключалась, что на переломном этапе революции возникли две репрезентативных системы – учредительное собрание и советы. Советы существовали повсеместно, на местах. Был второй Всероссийский съезд советов, уже в общероссийском масштабе, провозгласивший советскую власть. Был третий Всероссийский съезд, собравшийся в январе 18 года и вобравший в себя делегатов Всероссийского крестьянского съезда. Быть может, обе эти системы смогли бы сосуществовать. Быть может, объединение советов и собраний дало бы положительный результат. Быть может, это стало бы идеальным вариантом. Гадать бессмысленно. Исходя из фактов, мы можем констатировать, советы в январе 18 года имели перевес над собранием. Политический, силовой. Советы имели преимущество, имели реальный шанс одержать победу. Они преимущество использовали и свой шанс не упустили.
Это был фрагмент передачи Анатолия Стрелянова из цикла «К 80-летию гражданской войны». Программа называется «Большевики и учредительное собрание». Первый эфир передачи состоялся 20 лет назад, 14 января 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование, что наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант,
с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».